В Москву! Весело и незаметно пробежал целый месяц. Вокруг было столько нового, что Гуля не знала, на что раньше смотреть, за что раньше браться. Приближалось время отъезда. Гуле не хватало дня, ей хотелось доделать до отъезда 1000 дел, собрать коллекцию камней Артека для краеведческого музея, научиться у Баразби еще нескольким особенно трудным приемам верховой езды и сдать нормы на значок БГТО. Уже почти все было сдано, и плавание, и гребля оставалось самое трудное для Гули – стрельба и метание гранаты. А стрелки на ее часиках, не считаясь ни с чем, бежали теперь как-то особенно быстро. Жаль было расставаться с Артеком, с новыми друзьями. А вдобавок у Гули появился четвероногий питомец, которого она очень полюбила – лисенок. Звали лисенка Рыжик. Это был хорошенький маленький хищник. Рыжая шерстка его была до того густой и мягкой, что хотелось без конца гладить ее. Кончик длинного пушистого хвоста Рыжика был совсем белый. Белой была и грудь лисенка, похожая на белую манишку, и кончик хвоста тоже был нарядно белый. А глаза лисенка, узкие, блестящие, смотрели так лукаво, словно он задумал какую-то проделку, о которой никто-никто не должен был знать. Недаром он так хитро улыбался. Когда Гуля принесла ему в первый раз на обед куриные косточки, Рыжик завизжал, залаял, затявкал от нетерпения, и не успела Гуля высыпать их перед Рыжиком, как он со стервенением кинулся на еду и принялся быстро-быстро закапывать косточки в землю. «Думаешь, отниму?» – спросила Гуля и засмеялась. «Ишь, какой жадный! Ну, погоди, я тебя от жадности отучу!» Она стала каждый день бегать к Рыжику, кормить его, не позволяя ему закапывать еду в землю. Рыжик визжал, тявкал, метался по клетке, но мало-помалу начал слушаться. Скоро он даже так привязался к своей воспитательнице, что жалобно тявкал и скулил, когда она уходила. Гуля гладила Рыжика по спине и по белой грудке и говорила ему: «Не плачь, Рыжик, я ненадолго ухожу, а скоро нам придется с тобой навсегда распрощаться. Я далеко уеду, к маме, домой». Но вот когда артековцы стали уже готовиться к своему последнему прощальному костру и к разъезду по домам, до них долетела необычная весть. Весь нижний лагерь, все 200 пионеров, вместе со своими вожатыми приглашаются в Москву, в Кремль. Это счастье выпало на долю всех москвичей, а также тех ребят, которые должны были проезжать через Москву. Гуле же предстояло возвращение в Одессу. Узнав о телеграмме из Москвы, она не спала всю ночь. Ей так хотелось побывать в Кремле. Да к тому же она столько времени не была в Москве, так соскучилась по своему родному городу и по отцу. Но как поехать? Нужно спросить у родителей разрешения. А вдруг они ответят не сразу, и ребята уедут без нее? Уже 6 сентября, а 15-го все уезжают. Что делать? Послать телеграмму? Но в телеграмме всего не расскажешь, не объяснишь подробно, до чего хочется поехать, как это нужно и важно. Придется послать письма отцу в Москву, маме в Одессу. «Пошлю без марок», — решила Гуля. «Да платное, может быть, скорее дойдет». Она вскочила чуть свет и сама отнесла на почту два письма, полные мольбы. После этого начались дни великих волнений. А что, если папа согласится, а мама не позволит? Или наоборот? Или они решат сначала списаться друг с другом, а пока письма будут идти туда и сюда, ребята уедут в Москву? Гуля бросалась навстречу каждому письмоносцу, бегала по 10 раз на день в контору лагеря просматривать толстые пачки писем. И когда ей уже казалось, что ответа не будет и не может быть, пришли две телеграммы, одна из Москвы, другая из Одессы. «Жду, целую», – писал отец. «Поезжай, не задерживайся, Москве, целую», – писала мать. Гуля, размахивая обеими телеграммами, побежала в парк, чтобы рассказать всем о своем счастье. А вечером на костровой площадке запылал прощальный костер. Маленький баянист, пионер из Костромы, еле удерживая в руках тяжелый баян, серьезно и деловито перебирал лады своими тонкими пальцами. И вдруг он заиграл что-то плясовое, задорное. У ребят сами собой заходили ноги, задвигались плечи, и тут два самых смелых мальчика сорвались с места и пустились в присядку. Гуля стояла в первом ряду и легонько притоптывала ногой. Ей тоже очень хотелось плясать, но ни одна из девочек не решалась пока что выйти из рядов, и начинать первой было как-то неловко. Но тут совершенно неожиданно кто-то подтолкнул ее сзади, и она, не успев удержаться, вылетела на самую середину круга. Эх, была не была! Она взмахнула платочком и понеслась по площадке, поворачиваясь то к одному, то к другому плясуну, скользя между ними, то наступая на них, то отступая. Ей казалось, что все пляшут вместе с ней, и голубые кипарисы, и аюдах, и даже само небо. Ребята плясали, пели песни, читали по очереди стихи. А когда совсем стемнело, в темно-синее вечернее небо одна за другой взлетели ракеты, рассыпаясь разноцветными огнями. Все небо как будто ожило. При каждой вспышке в вышине вырисовывались очертания облаков, а внизу опять возникали пропавшие было в темноте деревья и кусты. Гуля смотрела на все это великолепное сияние огней и думала: «За что нам столько счастья? Чем мы его заслужили? Такой месяц в Артеке, да еще теперь поездка в Москву, в Кремль. Ах, милый наш Артек! Милая, родная наша страна, все сделаю для тебя, ничего для тебя не пожалею». А день спустя скорый поезд Севастополь-Москва уже мчался по степям и полям Украины. За окном вагона убегали назад тополя, с которых уже осыпались сухие желтые листья. Скорее, скорее торопила Гуля поезд, и ей хотелось, чтобы белые украинские хаты, крылья ветряных мельниц, все, что она так любила, на этот раз поскорее уступили место бревенчатым избам и милым красностволым соснам. Снаружи на стенке одного из вагонов алело полотнище с надписью «Спасибо партии и правительству за солнечный Артек». В пионерских вагонах не смолкали песни, где-то слышались звуки баяна. Это наигрывал что-то маленький пионер из Костромы. Когда поезд, замедляя ход, подходил к какой-нибудь большой станции, на стене одного из вагонов появлялась пионерская газета. Сверху пестрыми буквами было выведено название «Артек, Москва». У газеты быстро собиралась толпа. Люди просматривали веселые стихи и заметки и узнавали, что 200 пионеров из нижнего лагеря прибавились в весе на целую тонну и выросли на целых 4 метра. А когда поезд снова трогался в путь, из толпы слышались возгласы: «Прощайте, артековцы! Счастливого пути! Привет, Москве!» А ребята загорелые, веселые, высунувшись из окон вагонов, махали провожавшим платками и своими белыми матросскими бескозырками с золотыми буквами «Артек» до тех пор, пока станция не оставалась далеко позади. Настала последняя ночь. За окном зашла луна, и было странно, что она не отстает от поезда, хотя стоит на месте. «Еще 9 часов езды и Москва», — думает Гуля, лежа у окна. а с верхней полки ее трогает за плечо жесткая рука Борозды. «Гуля, спишь? Москва скоро!» Никому из ребят не спится в эту ночь, все в полудреме слушают, как стучат колеса. То один, то другой отдернет занавеску и поглядит в окно. Там в темноте мелькают красные искры и по земле несутся светлые квадраты окон. И вот, наконец, Москва. Доски перрона застучали под ногами пассажиров, толпа на перроне расступилась, пропустите пионеров. В новеньких синих автобусах Артек поехал по Москве. Гуля хорошо знала все эти улицы и замечала каждый новый дом, выросший без нее. Автобусы остановились перед гостиницей. Ребята заполнили веселой толпой вестибюль. Гостиница! Как интересно жить в гостинице, где живут только взрослые, приехавшие в командировку. Из окна своего номера Гуля увидела опять Крем. Золотые стрелы на черных циферблатах башенных часов приближались к цифре 10. Как еще долго ждать до завтра? Гуля позвонила отцу на работу в театр. «Папочка, приходи скорее, а то мы до послезавтра не увидимся. Сегодня мы едем в Дом пионеров, а завтра мы в Кремле». Потом позвонила Эрику. «Эрастик, правда это здорово, что я приехала? Послезавтра приду к вам. Завтра мы в Кремле. Ты понимаешь, а? Сегодня едем в Дом пионеров. Ой, Эрик, как я боюсь. Мне поручили говорить приветствие в Кремле». Золотые стрелы Спасской башни показывают 9 часов вечера. Гуля только что вернулась из Дома пионеров. Она смотрит в окно на залитую светом широкую улицу. Скорей бы прошла эта ночь. Яркими рубинами светятся в темном осеннем небе кремлевские звезды. А вон и тот красный флаг, который она называла огоньком, когда была еще совсем маленькая. И вот, наконец, настало утро. Новенькие автобусы, битком набитые мальчиками и девочками в парадных матросских бушлатах, въехали в кремлевские ворота и покатили по аллее, обсаженной елочками. Необыкновенный подарок. Прохаживаясь по аллее Александровского сада, Владимир Данилович Королёв поджидал Гулю. Он условился с дочкой, что они встретятся у Боровицких ворот Кремля. Заходящее солнце играло, поблескивало на окошках и башнях древних теремов, на зубцах кремлевской стены, возвышающейся над низиной сада. Не раз прозванивали часы на Спасской башне, а Гуля все не показывалась. Отец стал уже беспокоиться, может быть, он опоздал, и пионеры успели проехать до того, как он пришел. Но ведь Гуля должна была бы ждать его в саду, как было условлено. А может быть, пионеров пропустили на обратном пути через другие ворота, через Спасские или Троицкие? Возможно также, что Гуля прямо из Кремля поехала вместе со всеми ребятами в гостиницу. Как же быть? Ждать еще или отправиться туда? Или, может быть, лучше позвонить? И вдруг отец услышал звонкий голос. «Папка, я здесь!» Он обернулся и увидел Гулю. Она бежала по аллее, счастливая, раскрасневшаяся, размахивая своей белой бескозыркой. «Ну что, Гулька?» – спросил Владимир Данилович, когда она подбежала к нему и отдышалась. «Сказала в Кремле речь?» Гуля кивнула головой. «Сказала. Да только совсем не так, как хотела. Во 100 раз хуже. Вот если б меня опять позвали в Кремль...» «Ну, что поделаешь, как могла, так и сказала. Не горюй». «Я и не горюю, а только жалею. А ты знаешь, папа, что нам подарили?» «Суксу!» «Как это, суксу?» «Так, весь целиком. И белую дачу с башенками, и парк со всеми деревьями и лодками. Для этого нас и позвали в Кремль». «Ну и подарок», — сказал отец. «Как же это случилось?» «Сейчас все расскажу. Давай посидим на скамеечке. Мне так хочется тебе все поскорее рассказать. Прямо не терпится». И усевшись на скамейке, где никого не было, Гуля сказала. «Ах, папа, если бы ты только знал, как было чудесно в Кремле, как нас принимали!» И она стала рассказывать. Говорила она, волнуясь, сбивчиво, но отец ясно представил себе, что происходило сегодня в зале Большого дворца. На столах стоят вазы с грушами и виноградом, разложены плитки шоколада, ребята притихли и смущенно поглядывают на высокие, тяжелые, белые с золотом двери. И вот в зал входят руководители партии правительства. Гуля рассказывала, а отец и слушал ее, и думал о своем. Давно ли его маленькую Гулю водили за ручку в детский сад? И вот она уже на приеме в Кремлевском дворце. Да как хорошо, как торжественно рассказывает об этом. В зал входят руководители партии правительства. «Папа, да ты меня не слушаешь!» – прервала Гуля мысли отца. «Нет, слушаю, слушаю, продолжай!» И Гуля продолжала. «Артековцам привет!» – услышали мы. Тут мы поднесли всем цветы, а потом нас попросили что-нибудь рассказать. Ребята шепчутся, мигают мне: «Гуля, иди!» И наши вожатые Лёва и Соня кивают мне. Ну, я вышла вперед и сказала приветствие, только почему-то не своим, а каким-то чужим голосом. Говорю и сама себя не узнаю. «Это от волнения», — сказал отец. «Что же взрослые иногда волнуются, когда выступают? Ну, а дальше что было?» Нас попросили рассказать, как мы провели в Артеке время, как отдыхали. «Кто из вас самый храбрый?» – спрашивают. Ребята сначала молчат, стесняются, а потом говорят: «Баразби самый храбрый, а из девочек Гуля Королева. Она и верхом ездила, и одна в лес ночью ходила. Расскажи, Гуля!» Я шепчу ребятам: «Да ведь я только что выступала!» Но тут, на мое счастье, Баразби уже согласился рассказывать. Переступил с ноги на ногу и говорит: «В Артеке мы очень хорошо отдыхали, очень весело отдыхали в Артеке». Я сразу поняла, не знает он, о чем говорить, и ведь правда трудно придумать сразу, с чего начать, особенно во дворце, верно, папа? «Да, конечно. И что же еще?» — сказал Баразби. «Сказал еще что-то про школу, ну, что всегда говорят в таких случаях. Теперь мы с новыми силами возьмемся за учебу». И вдруг опять замолчал. Не знает, что говорить, совсем смутился. А его спрашивают: «А все-таки, что же вы делали в Артеке? В море купались?» «Купались». «А на аюдах ходили?» «Ходили». «На яликах и яхтах катались?» «Катались». «А когда же отдыхали?» «Так это же есть отдых», — сказал Баразби и засмеялся. И все тоже засмеялись. «Ах, вот оно, что говорят, это и есть отдых!» А потом нас попросили спеть что-нибудь. Мы спели нашу артековскую песенку. Ту самую, что мы часто пели в Артеке, знаешь? «Мы на солнце загорели и как негры почернели». Спели мы первый куплет, ну и припев, конечно: наш Артек, не забудем тебя век». А нам и говорят: «Вы, кажется, не до конца спели, там было что-то про суксу». Но мы осмелели и грянули: «У Артека на носу приютился суксу». Только мы это пропели, нам и говорят: «Ну, видно, придется подарить Артеку суксу, чтобы он не торчал у него на носу». «Спасибо!» — закричали мы все. И тут кто-то из наших сказал: «У Артека на носу больше нету суксу». И все опять засмеялись. Гуля замолчала. Ей представилась белая дача, спрятавшаяся в густой зелени парка. Еще так недавно, только издали, с артековского берега или с моря, катаясь на парусных яхтах, поглядывали пионеры на эту узкую и длинную полоску земли, глубоко врезавшуюся в море.